начальник, ты планировал, мы подбиваемся.
Добрый день, уважаемые слушатели. В очередной раз в студии «Сутяжник Пресс» собрались гости и их гости, да, приглашенные с приглашенными. Господин Галиндухин будет рассказывать о своем опыте передовом, как он представляет Свердловской области. Гости будут комментировать. Я думаю, что, как у нас принято, каждый, когда берет слово первый раз, представляется и рассказывает про свои регалии, должности, звания и так далее. Правильно я понимаю?
Да.
Да. Все, пожалуйста, вам слово. И не обижайтесь, если мы будем вам перебивать, задавать вопросы, уточнять что-то.
Это будет очень приятно. Спасибо. Галиндухин Игорь, исполнительный директор Межрегионального центра прав человека. Сегодня собрались мы в данном кругу по поводу тех знаковых, будем говорить откровенно, решений, состоявшихся 17 июня и 15 июля 2011 года в Камышловском городском суде и прошедших кассационную инстанцию 30 августа и вступивших в законную силу. Об отмене постановлений о водворении в ШИЗО и переводе в ЕПКТ осужденных.
Ну, в двух словах, что это такое? Вообще, в принципе.
Ну, ШИЗО — это штрафной изолятор, а ЕПКТ — это единое помещение камерного типа. Их у нас в области всего два. Вернее, три. Это при исправительной колонии 63, городе Ивдель, при исправительной колонии 26, город Тавда, и исправительная колония номер 18 в поселке Сосево.
Ну, а разница для осужденного, у которого срок там, не знаю, 5 лет, 7 лет, какая для него разница? В колонии сидеть, в штрафном изоляторе, в ЕПКТ? Что это?
Это иные условия отбывания наказания. Да.
Может быть, там более благоприятные? Может, ему там комфортно?
Ну, нет, конечно, будем говорить. Вопрос ограничения свиданий, значит, получения.
То есть это влечет ограничение на очередное свидание или на много свиданий?
Это влечет на очередное свидание, значит, также уменьшение свиданий в СУСе, это один раз в год. Значит, дальше получение посылок, ограничение получения, значит, права на приобретение продуктов в магазине, который находится в учреждении. То есть это существенно жесткое ограничение во всех правах.
А на какие сроки, если у человека 3 года, 5 лет, насколько его могут в эти условия?
Значит, согласно 115 УИК, значит, ШИЗО, штрафной изолятор, водворяется осужденный, значит, штрафной изолятор не более 15 суток.
Ну, а чем это может? 15 суток? Свидания разве такие бывают? Уменьшится?
Нет, в период нахождения в ШИЗО.
Так. Не будет свидания.
Да, не имеет права на
свидание. Ну, а после выхода будет?
В плановом режиме. Наступает свидание, его по новой садят в ШИЗО, он по новой лишается этого свидания.
А, то есть вы хотите сказать, если по плану свидание назначено, его посадили в ШИЗО, то это плановое свидание уже никогда не состоится.
Не будет восстановлено, да.
А, вот как интересно.
Да. В ПКТ, в помещение камерного типа, переводится осужденный до 6 месяцев, а в единое помещение камерного типа осужденный переводится до года. Вот таким вот образом происходит, скажем так, дисциплинарная нагрузка на осужденного.
То есть это, если человек получил за свое правонарушение срок 5 лет, 3 года, 7 лет, то...
За свое преступление.
За преступление, за правонарушение. Его еще на год пересадили в другие условия. Это что, продляет его срок?
Нет, он отбывает. Этот срок он отбывает, значит, тот же самый, но... Год из них он находится в особо жестких, если не сказать жестоких условиях отбывания наказания.
Так.
И поэтому, значит, будем говорить, один из осужденных принял решение добиваться справедливости, так как у него произошли, были вынесены в отношении его следующие постановления. Первое постановление было вынесено 26 апреля 2011 года. Он был помещен в ШИЗО на 10 суток за то, что не поздоровался с представителем администрации. Второе, значит, постановление о водворении в ШИЗО на 15 суток. За то, что у него не было заправлено спальное место. Это мы говорим о том осужденном, который находится в отряде СУС. Строгие условия содержания. Дальше, значит, 12 мая 2011 года выносится также два постановления. Третье помещение, штрафной изолятор на 10 суток. За то, что он не сделал доклад дежурного по камере ШИЗО. И за такое же нарушение 12 числа его переводят в ЕПКТ на 12 месяцев. Вот, значит, все четыре постановления осужденный Батухтин, находящийся в ФКУ, исправительная колония номер 52, это поселок Восточный Камышловского района, обжаловал. Также обратился за поддержкой в Межрегиональный центр прав человека. Была оформлена доверенность, и я являлся его представителем в судебных заседаниях. Некоторая странность, которая позволяет, значит, судам, по сути дела, не вывозить осужденного на суд. Рассматривается обжалование дисциплинарных взысканий в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса. Не в уголовно-процессуальном порядке, а именно в гражданском процессуальном порядке, где заявляется о том, что надлежащим образом был осужденный извещен, но так как он находится в местах лишения свободы, он не смог явиться в суд. И он мог вести дела через своего представителя. Благо, представитель в суде был. Поэтому процессы наконец-то пошли иначе, не как всегда, не по той накатанной колее, когда администрация права всегда и во всем. Здесь было установлено в первом процессе, что на дисциплинарной комиссии отсутствовал медицинский работник, что явилось грубейшим нарушением статьи 117 части 2 Уголовно-исполнительного кодекса. И по данным основаниям, и также суд учел ссылки на европейские пенитенциарные правила, гласящие о том, что пункт 56 европейских пенитенциарных правил гласит о том, что дисциплинарные процедуры рассматриваются как крайние меры. И, наконец-то, адекватность суда возымела место. Значит, суд счел, значит, чрезмерным наказание помещения, водворение в ШИЗО на 10 суток за то, что осужденный не поздоровался с представителем администрации. Далее, значит, во втором решении также...
Можно уточнить, вот с вашей точки зрения чрезмерность, она вот чем регулируется?
Чрезмерность регулируется четким понятием, которое, значит, изложено в пункте 57 европейских пенитенциарных правил, гласящим: дисциплинарным нарушением может считаться только такое поведение, которое может поведение осужденного, которое может представлять угрозу, я подчеркиваю, угрозу для внутреннего распорядка, режима или безопасности. Несказанное «здравствуйте». Никакой угрозы ни для представителя администрации, ни для режима, ни для внутреннего распорядка не представляла. Четко, ясно и понятно.
Ну да, трудно, конечно, себе представить, что это может угрожать, чему бы то ни было.
Да, и пройдем дальше ко второму, значит, нарушению. Незаправленное спальное место. Здесь какая угроза?
И тоже изменение режима.
Да, штрафной изолятор 15 суток. Второе решение было уже отменено, значит, с учетом всех норм европейских пенитенциарных правил, а также данное нарушение о водворении в ШИЗО, осужденный, находясь по первому постановлению в ШИЗО, отбывая 10 суток, получает второе постановление о водворении в ШИЗО, и без вывода после 10 суток ему продляют содержание в ШИЗО. То есть, получается, он уже находится после второго постановления 25 суток безвыводно нахождения в штрафном изоляторе. И как раз в судебном решении было использовано, значит, мнение Европейского суда, изложенное в постановлении по делу Городничев против Российской Федерации, где четко сказано, значит, помещение заявителя в ШИЗО последовательно на 25 дней в то время, когда он был ослаблен, должно считаться чрезмерно, наказанием чрезмерным и бесчеловечным, как особо жесткое испытание и причиняющее страдания, превышающее те страдания, которые неизбежно испытывает осужденный при отбывании лишения свободы. Вот четкая позиция Европейского суда.
Ну, получается, что и российский суд.
Наконец-то да. Сергей Иванович, российский суд встал на те нормы. Не будем забывать статью 15 Конституции, которая говорит о том, что Европейская конвенция и вообще европейское право является составной правовой частью российской правовой системы.
А вот. Чем знаменательны эти решения? Вообще, что это меняет в судьбе, скажем, того миллиона россиян, которые находятся сегодня в заключении, тех многих-многих тысяч, которые в Свердловской области, в наших колониях отбывают наказание? Что, в принципе, это меняет? Ведь одновременно сейчас, в наше вот время, пока мы говорим, разговариваем в эту передачу, наверняка места в этих особых помещениях, они заполнены.
Да.
Это... Даже переполнены. Что для них это? Чем это для них чревато?
Это предоставляет им возможность обжалования данных постановлений и снятия этих постановлений. Даже если человек отбыл данное постановление, оно заносится в справку о поощрениях и взысканиях. И продолжает для него быть тем действующим, которое будет влиять в течение года, пока не будет снято. Это не позволит ему выйти на УДО. Также по многим его ограничит вещам. И ежели он, отбыв это наказание, будет обжаловать, у него появляется возможность признать незаконным данное постановление и снять это нарушение, значит, исключить его из своего личного дела.
Ну, как вы себе представляете, вот на сегодняшний день руководитель издал такое постановление, значит, охрана, наблюдатели, так сказать, надзиратели, точнее, да, взяли, поместили в данное помещение, конвоировали его туда. И что, после этого постановления сразу начинает течь срок по обжалованию? Или он начинает течь после того, как этот срок уже отбыт? Или по доставлению в это помещение ему предоставляются специальные условия, какую-то он анкету заполняет, что он согласен с наказанием, что он не хочет его обжаловать? Вот что, как соблюдаются права человека на право на защиту?
Здесь очень тонкий вопрос, реальный, который никто...
Ну, ваш суд как рассмотрел эту историю?
Никто из осужденных, значит, толком не представляет себе процедуру обжалования постановления о наложении дисциплинарных взысканий. А процедура в порядке 25 главы ГПК достаточно хитра чем? Она хитра укороченным сроком. По 254 статье осужденный имеет право обжаловать в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о правонарушении. Следовательно, известно ему стало о правонарушении, когда он был на дисциплинарной комиссии, когда ему начальник учреждения вынес данное постановление и ознакомил его.
Объявил
данное постановление, и с этого дня пошел трехмесячный срок, в течение которого он имеет возможность его обжаловать.
Ну, а руководство обязано предоставить возможность обжаловать? Или оно имеет право не предоставлять? То есть не давать конверт, не знаю, еще чего-то. Посадили человека на 4 месяца. Он через 4 месяца вышел.
Так, хотелось бы внести реплику вот в данный диалог.
Владимир Андреевич,
Шашлин, прошу представить. Представляющий Межрегиональный центр прав человека, а также член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области. Мне хотелось бы здесь вставить реплику, вот какую ситуацию. Наверное, далеко не все слушатели представляют, что такое помещение камерного типа, в том числе штрафной изолятор. Если это говорить о той ситуации, которая хранится в Свердловской области, то я могу сказать следующее, значит, по фактам, что во многих колониях, в частности, это касается сочинских колониях, 18-й, 15-й, это даже в Екатеринбурге, 10-й и так далее, штрафной изолятор очень часто, особенно ШИЗО, представляет собой камеру, которую есть основание считать пыточной согласно требованиям Европейской конвенции. А это что означает за камера? Это значит, человек помещается, скажем, на 15 суток в помещение очень небольшой площади. Это где-то, скажем, 4-6 квадратных метров. Может там даже помещаться 2 человека. Но в таких камерах может отсутствовать значит, обеденный столик, сиденье. Значит, в ряде камер даже отсутствуют такие элементарные человеческие вещи, как, скажем, раковина, там, где можно умыться, и заключенное в страшном изоляторе вынуждено умываться это чуть ли не с унитаза. Значит, причем унитаз представляет собой самое примитивное место отхожее. Очень часто, значит, в таких камерах, значит, нет нормального дневного света, то есть круглые сутки человек находится под наблюдением, под тусклым искусственным светом и так далее. То есть здесь получается, что штрафной изолятор это, как говорится, такое место, где человек чувствует себя не то, что как провинившийся, там, он, видите ли, там не поздоровался, не так посмотрел на представителя администрации и еще что-то, а действительно состояние, которое близко, да и фактически является жестоким физическим испытанием, потому что в течение всего от подъема в 6 утра до отбоя в 10 часов человек должен стоять или садиться на бетонный пол, да если он еще прислонится к стенке, ему как раз наблюдающий тюремщик скажет, что он спал в это время, будет новое постановление о наказании его, что он нарушил режим. Поэтому вот те возможности, о которых говорит уважаемый Игорь Степанович, о возможности потенциально обжаловать, они чрезвычайно важны. Но вся проблема в том, что как раз вот во многих колониях, хотя по закону, значит, любая жалоба должна выходить, значит, по назначению и прокурору по надзору, уполномоченному по правам человека или в нашу наблюдательную комиссию, значит, но во многих колониях это нет. И даже вот мы, когда были в колонии в 15-й, в Сосеве, там, когда принимают поступивших, и предупреждают, что жалобы от нас не выходят. То есть человека могут наказывать, значит, беспрерывно помещением камерного типа, вот в пыточные условия, и он уже здесь становится не человеком, а просто существом, находящимся, ну прямо скажем, не в человеческом, а в каком-то животном состоянии. Поэтому вот то, о чем говорит Игорь Степанович, это принципиально важно, да если со ссылкой на Европейскую конвенцию, то есть там, где говорят о наказании, но таких, чтобы не унижающих человеческое достоинство, места. А здесь действительно это пыточное, которое не то, что не исправляет, а наоборот ухудшает и здоровье, ухудшает состояние человека. Какой, как можно человеку, освободившемуся потом из заключения и прошедшему эту школу ШИЗО, быть нормальным человеком? Что, то есть уже совершенно другой мир. Так что хотелось бы вот этот момент отметить. Спасибо.
Вы отличный момент отметили. А все-таки вы посещаете в своей деятельности наблюдателей эти помещения?
Да, мы имеем право посещать любые помещения в местах принудительного содержания, в том числе ШИЗО, в том числе ПКТ, ЕПКТ, в том числе медчасти, в том числе любые условия проживания общежитий. И, естественно, мы смотрим, значит, насколько соответствуют условия требованиям, как действующее законодательство России, это прежде всего уголовно-исполнительный кодекс.
Владимир Ильич, это понятно. А граждане, которые отбывают наказание в этих помещениях, к вам обращались с жалобами?
Да, у нас таких обращений действительно немало.
Потому что они не могут обжаловать совершенно постановление верно. Помещения.
Так вот, вся проблема в том, что значит, очень сложно даже при таких жалобах, значит, мы устанавливаем, что действительно человек заявляет, что он пытался жаловаться, но у него же не принимали просто жалобу, а то даже прямо тот дежурный из колонии, значит, мог даже демонстративно эту жалобу разорвать и сказать, что ничего не писал. То есть вот эта ситуация чрезвычайно серьезная для того, чтобы, скажем, наша система, в частности уголовно-исполнительная, она гуманизировалась по-настоящему. То есть действительно мы должны из уровня средневековья или еще какого-то перейти на цивилизованный уровень, когда, значит, человек в заключении все-таки считается человеком, и где у него светлое помещение, где здоровый воздух и так далее. И в этом ключе, значит, возможность обжаловать.
Владимир Ильич, я думаю, что многие слушатели вас не поддержат, не разделят вашу точку зрения. Скажут, вот в Екатеринбурге экологическая обстановка очень плохая. А никто не заботится о Екатеринбурге и об экологии в городе Екатеринбурге. Все мы здесь живем. Но тем не менее, значит, условия, о которых вы рассказали, они, безусловно, близки к пыточным. Но при этом надо ведь сделать вывод, что либо эти условия усугубляются для тех, кто туда помещен, либо администрация делает все для того, чтобы гражданин воспользовался теми гарантиями, которые ему предоставляет конвенция или законодательство. Так вот, из того, что вы сейчас только что сказали, я делаю вывод какой. У администрации нет обязанности предоставить возможность заключенному обжаловать действия руководителей или не обжаловать. На его усмотрение, сможет он как-то эти документы передать в суд, не сможет он их никак передать, или все-таки есть какая-то обязанность у руководителей, у ответственных наблюдателей и так далее.
Я хочу в данном случае просто дополнить. Значит, результаты деятельности общественной наблюдательной комиссии, вопреки тому, что существовало годы, десятилетия, вот даже уже по той ситуации, которую мы наблюдаем в одной из отдаленной местности, каким является поселок Сёсево, где наследие ГУЛАГа, то есть античеловечного отношения к заключенным, имеет до сих пор еще следы. Но когда мы сейчас приезжаем, вот буквально в августе месяце были, мы видим, устанавливаются раковины в камерах ШИЗО, значит, свет устанавливается и так далее. То есть те условия, которые вот я назвал пыточные, это говорит о том, что, значит, здесь несут прямую ответственность значит, органы исполнения наказания и, прежде всего, начальник учреждения, который должен добиваться, чтобы были созданы те условия, которые требуются согласно закону, согласно Европейской конвенции. И ответственность другие органы власти, в в том числе и включая административную и законодательную.
Ну, о наблюдательной комиссии, о результатах ее деятельности, я думаю, мы еще пообщаемся. А вот относительно процедуры обжалования.
А Дмитрий хотел.
Да, я хотел бы ответить на ваш вопрос.
Представьтесь, пожалуйста.
Рожен Дмитрий, член общественно-наблюдательной комиссии первого созыва, член Общероссийское общественное движение за права человека. Безусловно, обязанность органов уголовно-исполнительной системы по соблюдению прав и по реализации гарантированных прав на обжалование имеется. Но здесь существуют две проблемы. Первая проблема – это правовая неграмотность самих осужденных. Они порой не знают не только, как обжаловать и кому, но и что для этого нужно сделать. Некоторые, существует такой даже элемент, как элементарная безграмотность. Некоторые даже не умеют писать.
Вполне возможно, да. Ведь, но при этом, Дмитрий, я вас перебью, есть такие процедуры, например, в административных кодексах, например, для автомобилистов. Составляется соответствующее постановление, руководители уполномоченные на то предоставляют тебе возможность. Либо ты подписываешься и соглашаешься, либо ты пишешь возражение, что это все неправда, что и так далее, и так далее. Право-то такое есть.
Я согласен, право есть, но иной раз... Но
происходит ли то же самое
нет,
в колониях?
Здесь вот есть, существует и вторая причина, это злоупотребление на местах. Прежде всего... Пользуясь той же правовой безграмотностью, осужденный даже иной раз не вполне осознает, что его незаконно привлекают к дисциплинарной ответственности. А то или иное нарушение, он, возможно, его и не совершал. И
впоследствии... Ну, не поздоровался, вот как же рассказывается, не поздоровался.
Ну, знаете, ну, иной раз, когда проходит, допустим, со спины, на спине глаз нет, ну, не видел он сотрудника. И... Он в обычной жизни, да он поздоровался, он знает режим, в принципе, все, но не видел он сотрудника. Как он мог? Вот он, вот пример был, вот осужденный Трепашкин. У него было столько, ну, не то, что у него нет элементарной вежливости, что он, в принципе, знал и закон, и это, но не видел он сотрудника. Он не хотел нарушить тот же режим условий.
Но это опять ведь толкование это для суда, так нет, понимаю, да? Кому? Кому делать выбор? Умышленно он не поздоровался или неумышленно? Положено за то, что не поздоровался? Но
здесь существует еще третья проблема. Здесь существует проблема фальсификаций. Человек, может быть, и не было такой ситуации, что он не поздоровался. Но ему это сфабриковали. И вот, это логично. Тоже
опять,
весьма актуальная
опять
проблема.
Суду решать?
Да, суду.
Больше некому. А я хочу выяснить у вас, специалисты, так... Возможность-то обжаловать.
Возможность такая есть? В силу закона у осужденного в любом случае.
Сила
есть.
Закона.
Она ему гарантирована. Есть. Просто эта возможность, она не всегда реализована на практике.
Ну, вот как наблюдатели это дело проверяют? 15 человек сидит в камере значит, с наказанием. Кто из них обжаловал?
Вот знаете,
вы проверить это. Всех спросили. Нет, мы согласны, мы не обжаловали. Это одно.
Прежде всего.
Или уверили документы, в которых они расписались и сказали, что нет, значит, мы согласны с наказанием.
Прежде всего, при посещении таких мест и при общении, ну, эти вопросы выясняются и изучаются
личные
дела. Конечно, да. Разъясняется возможность обжалования. Более того, когда возникают вообще такие проблемы, ну. Лицам разъясняется возможность в том числе обратиться и в общественную наблюдательную комиссию, и иные как бы органы, которые контролируют и надзирают, в том числе за уголовно-исполнительной системой.
Так почему же все-таки таких судов, о которых вот нам только что рассказали, в Свердловской области так мало?
А проблема в том, что те же контролирующие, надзирающие органы и в том числе общественные организации, они не могут охватить каждое нарушение. Понимаете?
Ну, какое должно быть, как можно
ситуация,
охватить?
Нет, ситуация есть какая? Я считаю, что вообще...
Сколько? Угу. Нет. Есть 100 человек в этом месяце, в этом самом, в одной из этих специальных структур. Угу. Из этих 100 человек ни один не пожаловался. Что, они все довольны своим положением?
Нет, есть просто определенная статистика, и есть люди, которые вообще не будут обжаловать.
Согласен.
Есть люди, которые, конечно, они возмущены вопиющим фактом, когда нарушаются их права.
Одному за то, что постель не заправил, второму за то, что не поздоровался.
Это все одному и тому же.
Ну, какая разница-то? Ну,
кто-то, да. Кто-то еще боится. Но так или иначе, вот бороться вот именно вот с таким фактором, как необоснованное назначение наказаний, можно только одним путем фактически. Это именно усиление общественной позиции по контролю таких мест. Когда будет все открыто, когда будет свободный доступ, когда люди будут, сотрудники именно, знать, что их действия могут быть в любой момент проверены, им будет дана надлежащая правовая оценка не только с точки зрения закона, но и с точки зрения вот, общества, которое будет понимать, что конкретно сотрудники делают, тогда они, когда их будут за это привлекать, не только дисциплинарно, но и к уголовной ответственности.
Ну, это, кстати говоря, отдельный вопрос,
да.
Вот к нашему
тогда,
который мы сейчас естественно.
Я не буду говорить о том, что мы не увидим таких нарушений по необоснованному назначению наказания, но так или иначе они будут уменьшаться.
Во всяком случае, вот вы меня не убедили в том, что гарантии на обжалование и на защиту своих интересов у всех, кто помещен в эти специальные комнаты, к сожалению, на 100%
нет.
Исполняются. Вот вы меня не убедили, несмотря на
это
то, что...
Это действительно так.
Вроде бы и те ходят туда, и эти ходят, и у этих есть возможность.
Нет, нарушения такие в любом случае они всегда будут.
Вот мне кажется, что на это необходимо либо направить какие-то дополнительные усилия, либо очень часто обращать внимание.
Это действительно. Сергей, я хотел дополнить еще...
Представьте, пожалуйста.
Алексей Соколов, общественная организация «Правовая основа». Я хотел дополнить в том варианте, что среди заключенных даже есть такое мнение и бытует негласное, не то что солидарность, а негласное правило, что они между собой определили, что объяснительные они писать не будут. То есть объяснительные это им, для них написание объяснений сотруднику администрации является как бы ниже своего достоинства. Типа вот такого.
А
то есть,
что есть объяснительное?
Объяснительное она показывает факт...
Мы говорим о обжаловании в суд.
Мы говорим о наложении вообще нарушения дисциплинарного взыскания. И некоторые осужденные, так слово к тому, что вот 100 человек там сидят, и никто не обжалует. И это связано именно с тем, что заключенные в своей среде не будут обжаловать и не будут писать объяснительную по данному факту. То есть, если ему сказали, ты нарушил, вот мы тебе там дисциплинарное взыскание, он с этим уже согласен. Потому что для него написание объяснительное, потому что каждое нарушение для обжалования идет, естественно, с объяснительной. То есть, сотрудник пишет рапорт о выявлении нарушения, заключенного отбирается объяснительное, как это произошло и произошло ли это вообще. Вот. Заключенный, естественно, не пишет этого объяснительного, пояснительной записки. И в связи с этим нарушение считается вмененным правильно. Есть люди,
но это не факт. Любое такое...
Это факт. Это факт. Уже судья или прокурор приезжающий говорит, а ты писал объяснительную? Он говорит, нет, не писал. Почему не писал? А вот там я не там, ну все, значит, не писал, значит, ты согласен с этим нарушением.
Ну, я написал заявление в суд с требованием отменить данное постановление.
Ну, как правило, если человек говорит, что я не буду писать заявление, он не будет писать.
Ну, это негласные правила.
Вот, но, понимаете, написаны, смотрите, это да, это негласные правила, но
не будем этого
сам факт, что большинство заключенных не пишут объяснительно, вот я в силу своей жизненной ситуации, находясь в исправительной колонии, я всем говорю заключенным, я говорю, пишите объяснительно, потому что это дает факт вам обжаловать незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности. Вот.
Ну что, просветительская деятельность должна быть на всех участках нашей жизни.
Это понятно. Но надо менять сам УИК, потому что вот такие поделки, вот Игорь правильно сказал, что это согласно пенитенциарным правилам, данное нарушение не является угрозой для пенитенциарного учреждения, то есть исправительной колонии.
Вот,
а это, наоборот, дает основание предъявкам администрации к любому заключенному. Вот Дмитрий вспомнил инцидент с адвокатом Трипашкиным. это говорит о том, то, что это сплошь и рядом. Ты не поздоровался, у тебя кровать не заправлена. Кровать не заправлена, знаете, каким образом? То есть она должна быть заправлена идеально, ни там, нигде складок, ничего нету. Ты заправил, вышел из секции, идет сотрудник администрации, любой заключенный просто садится, и у тебя на кровати делает бардак. Уходит, заходит сотрудник администрации, чья кровать? Вот этого заключенного, написать рапорт. Понимаете, эта фабрикация нарушений дает основание к тому, что ты хоть что ты делай, у тебя все равно нарушение тебе вменят. Но если вот используя опять же опыт нахождения мест лишения свободы в Красноярском крае, там что характерно? Там есть видеофиксация всего. То есть там согласно требованиям закона, режим в учреждениях, в том числе и поддерживается с помощью видеофиксации, видео с применением технических средств. Видео, аудио, вот, и там в каждой секции есть купольная на общую, на всю зону, есть в каждой секции. Вот. То есть, ну, кроме туалета, в остальных частях зоны есть
видеонаблюдение, видеонаблюдение, идет запись, да. Этих...
И дополнительно у каждого сотрудника, сигнал, входящего в режимный суточный наряд, у него есть видеофиксатор на грудной, на кармане. То есть он маленький такой, каждый сотрудник себе его вешает и идет по колонии, идет в отряд, и проводит проверку. То есть любое нарушение фиксируется. И любое нарушение не только со стороны заключенного, но и со стороны сотрудника, это фиксируется на видео.
Ну вот. Хорошо, мы все-таки давайте опыт Красноярского края будем внедрять в Свердловской области, почему нет?
Да.
Но при этом процедура обжалования – это очень важный фактор соблюдения прав всех заключенных.
И
если, она, да, если она не работает, то вот все, о чем мы с вами говорили, оно не будет иметь никакого смысла. Можно иметь 1000 камер, можно иметь супер...
1000 наблюдателей.
Да, 1000 наблюдателей, можно иметь супер отели для подобного рода, значит, да, арестов, задержаний и так далее, но при этом обжалования, возможности у человека не будет. И, соответственно, не будет никакой публичности в разрешении данной ситуации.
А, кстати, наблюдатели, согласно федерального закона, они не имеют права писать жалобы это за тех, кто пострадал от нарушений прав. То есть,
вот видите,
это, защищать себя должны сами заключенные.
Вот видите, это очень важно.
Вот резюмируя все услышанное, значит, я хочу дать такие краткие инструкции для осужденных.
Ну, как, с вашей точки зрения, как победить, да?
Да, как прорваться для тех, кто желает обжаловать. Для тех, кто признает это нарушение и не хочет обжаловать, ну, значит, так тому и быть. Тут не заставишь. А тот, кто желает, первое, что он должен сделать, в момент, когда ему говорят о том, что он совершил нарушение, ему предлагают, на сегодняшний день, по крайней мере, в, значит, исправительных учреждениях Свердловской области, следующая практика. Ему предлагают написать объяснительную. Объяснительную надо писать всегда. Это стопроцентная такая, значит, гарантия. Надо писать объяснительную, в которой излагать свое видение. Как произошло якобы инкриминируемое данному лицу правонарушение. Значит,
давайте вот уточним ситуацию. Это обязанность осужденного? Или это все-таки его право?
Это его право.
Это его право, но... Ежели он им не воспользуется, в дальнейшем ему будет тяжело доказывать свою невиновность.
Ну, это опять же с точки зрения сложившейся практики.
Да, это
его с точки зрения... Его невиновность он не должен доказывать. Это свои правомерные действия должны доказывать представители власти.
Представители власти представят рапорт, свидетельские показания 2-3 инспекторов, которые якобы присутствовали в этот момент при этом нарушении. И это все будет приложено в материал к постановлению, соответственно, будет вынесено постановление.
Ну, и ведь уже... Случаи, о которых вы только что рассказали, это опровергают.
Это опровергается только грамотным, еще раз подчеркиваю, поведением осужденного. когда он сознательно готовился уже заранее к обжалованию незаконно вынесенных в отношении него постановлений.
И... Ну хорошо, если бы он не написал объяснительную, подобных решений не состоялось бы? Или они могли состояться?
Было бы значительно сложнее.
Но доказать. Они могли состояться.
Ну, с большей вероятностью я бы сказал так, их бы не было, чем бы они были.
Ну, потому хорошо. Что первое решение... Будем надеяться, что мы сумеем изменить практику даже для тех, кто не умеет писать.
Вот, именно, как небезызвестный персонаж сказал, да, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это действительно так. Только сами осужденные, изменив в принципе свое сознание и начав обжаловать каждое, я подчеркиваю, каждое незаконное постановление, в конечном счете будут способны изменить данную практику. Никто, ни общественные наблюдатели, ни представители правозащитных организаций за них это не сделают. Только сами. И вот как раз рекомендация, как это начать делать. Обязательное написание объяснительной, в которой черным по белому указываются два минимум очевидца, свидетеля этого правонарушения. С этим, конечно, существуют огромные сложности. Как говорят осужденные, а зачем нам нужны ваши проблемы? Но от этого никуда не уйдешь. Это требование европейских пенитенциарных правил, которое позволяет затем осужденному потребовать вызова свидетелей на дисциплинарную комиссию. Дальше. В постановлении, с которым, значит, на осужденного ознакомят на дисциплинарной комиссии, он должен также черным по белому, там, где его обяжут расписаться, он должен написать «не согласен». По каким основаниям, это другой вопрос, могут не дать. Но то, что слово «не согласен» должно стоять рядом с подписью, это стопроцентная, значит, установка. Затем, после того, как осужденного помещают в ШИЗО до 15 суток, а может и более, мы перейдем дальше к этому вопросу, вот, осужденный сразу, находясь в ШИЗО, должен передать через администрацию заявление. Заявление краткое. Вот здесь все просто. В такой-то суд от такого-то осужденного заявление. Считаю вынесенное постановление от такого-то числа с водворением меня в ШИЗО на столько-то суток незаконным. Прошу данное постановление отменить. Подпись, дата, расшифровка подписи. Все. И после этого передать по утреннему обходу представителю администрации. Если у него с собой имеются почтовые конверты, согласно 91 статье Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный имеет право на переписку с судом, которая не подвергается цензуре. Следовательно, он пишет второе такое же заявление, упаковывает в конверт, заклеивает его, так как данная переписка не подвергается цензуре, и отправляет в тот суд, который, значит, должен рассмотреть данное заявление.
Вот я перебью вас и хочу уточнить ситуацию. Владимир Андреевич сказал, что там нет ни стульев, уж не говоря про столы в этих помещениях. Как будет человек писать эти заявления? Есть ли обязанность у администрации предоставить им авторучку, лист бумаги, для того, чтобы, ну, хотя бы человек подумал, хочу я реализовывать свое право или не могу, или не хочу?
Это, конечно, проблема.
Это проблема
с правом предоставления, значит, вот...
То есть администрация делает все, чтобы таких заявлений
чтобы не было. Чтобы не было, да.
Понятно.
И действительно, те факты существуют, когда администрация получает это заявление и рвет его тут же на глазах осужденных.
Даже запечатанное.
Запечатанное, конверты, все прочее. Но он просто осужденный, если хочет пробить стену, он должен по новой каждый день подавать. А вдруг завтра приедут наблюдатели? Никто ведь не исключал такой вопрос.
И он передаст... Наблюдателям можно взять конверт из рук осужденного?
Наблюдатели могут проконтролировать.
Проконтролировать отправку. Да, вот это очень важно. Он заявит наблюдателям о том, что от него заявления не принимаются, либо на его глазах тут же уничтожаются. А, соответственно, наблюдатели зарегистрируют в журнале и проконтролируют факт отправки, возьмут под контроль получение в суде данного заявления. И заявление наконец-то выйдет из учреждения. Вот это очень важный элемент. То есть осужденный сам должен добиваться самостоятельно. Мы можем только помогать. Затем обращаться...
Это близко к фантастике.
Ну,
тем не менее, это
тем
так.
Не менее, это тот, та реальность, вот с этой стороны забора это у нас фантастика, а с той стороны забора это та реальность, в которой они живут.
Ну, послушайте, это элементарные вещи. В любом учреждении, в любом органе власти висят там эти самые ящики почтовые, опечатанные.
Да.
Прокурором на здоровье опечатайте, судьей опечатайте районным, наблюдателем опечатайте. Нет, ну, пусть ты... они кладут туда свои письма. Это что, такая большая проблема?
Выемку-то кто будет корреспонденции производить?
Те же заключенные.
Судья или прокурор?
Да какая разница?
В настоящее время у нас очень много осужденных.
Можно ящик снимать и уносить его сразу.
Которых имеется взыскание за нелегальную отправку корреспонденции, не через администрацию. Сергей Иванович, вы что думаете, что если бы была такая возможность нормально отправить корреспонденцию, у них были бы такие взыскания?
Вот, да, они... Дмитрий сейчас сказал очень четкую вещь, и вот как раз в делах с осужденным Батухтиным произошло подобное. Суд присылает определение о назначении к судебному разбирательству, такой процессуальный документ, в котором... Я подчеркиваю, в данном определении обязывает осужденного Батухтина представить свидетельские показания другого осужденного, который с ним находился в этой камере ШИЗО и который готов подтвердить, что он делал доклад. Но он был подвергнут наказанию за то, что он якобы не сделал этот доклад. А так как это у нас в гражданско-процессуальном порядке проходит, согласно 56 статьи, осужденный должен представлять доказательства самостоятельно. И вот это суд обязывает. Но осужденный Батухтин, законопослушный гражданин, он исполняет решение суда, отбирает объяснение у осужденного Петрова, и идет навстречу со мной. Я к нему приехал вместе со членами общественной наблюдательной комиссии 24 мая 2011 года. И он несет, никуда не спрятав, в своих личных бумагах, идя навстречу со мной, несет данное объяснение осужденного Петрова. Его останавливает представитель администрации, заместитель по безопасности и оперативной работе Жирохов. И говорит о том, что... У вас на руках находится незаконный документ, переписка другого осужденного. Срочно написать на него рапорт по данному факту и, значит, направить на комиссию. Благо, после моего... Когда осужденный ко мне пришел, изложил данный факт, я вышел из учреждения после встречи с ним, зашел к начальнику учреждения и объяснил надуманность данных действий. Благо, это до дисциплинарной комиссии не дошло. Но то, что сказал сейчас Дмитрий, это действительно в массе своей происходит таким образом. ШИЗО?
Над этим тоже надо думать. Это любые механизмы, какие доступны, необходимо использовать. Но при этом меня больше всего интересует, созданы ли со стороны администрации условия по соблюдению тех гарантий осужденных, которые гарантированы, естественно, международными обязательствами России.
Я вам так скажу.
Если осужденный имеет право запечатанными отправить документы в Страсбург, генеральному прокурору, в суд, следовательно, руководители колонии должны создать условия, чтобы он мог это все сделать.
Сергей,
это их обязанность.
Я вам так скажу. Это, конечно, присутствует, но во многом это только декларируется. Безусловно, у нас будет. У нас в Советском Союзе есть все условия. А все-таки найдется такое лицо, как говорится, в колонии, которое заплачет и скажет: я хочу жить в Советском Союзе. То есть у нас, безусловно, декларируется все. У нас тюрьмы соответствуют всем стандартам, у нас все хорошо. Порой раз заходишь в камеру, спрашиваешь, есть какие-то жалобы, один кто-то отвечает: не, у нас все хорошо, у нас жалоб нет. А потом выясняется, ну, просто других уже запугали, высказали несколько рекомендаций по поведению. Он боится реализации своих прав, он не может сказать. Понимаете? И здесь именно, грубо говоря, вот когда даже присутствуют такие заявления, необходимо обращать внимание и на условия содержания, и на количество, и
ну, перед нами,
изучать и личные
перед
дела.
Перед нами сейчас не стоит задача делиться опытом наблюдателей.
Нет, нет, а это задача, все факторы, которые складывают и
поделиться
реализуют возможность.
Благоприятным опытом, правильно?
Да.
Вот
да.
Давайте будем продолжать. Мы осознали, что администрация будет препятствовать.
Одно
точно. И условия, к сожалению, не создает необходимые да. для тех гарантии, чтобы они были неприкосновенными.
Ибо правильно? Обжалуется не уголовное дело, а действие да, этой самой конечно. Администрации.
Да, то есть она препятствует.
Она будет жестко этому. Воспрепятствовать. А затем, значит, после того, как он отправил заявление в суд, вернемся к дисциплинарной комиссии. На дисциплинарной комиссии осужденный должен четко, ясно давать пояснения. Будут слушать, его не будут слушать, постараться объяснить. Вот это очень важный элемент тоже.
Но в том смысле, что он что должен объяснить? Что он не согласен?
Да, что он не согласен, и он этих действий не совершал.
А, которые ему вменяют.
Да.
То есть, например, его обвиняют в том, что он не поздоровался, и он совершает, доказывает, что он не поздоровался.
Нет, он доказывает, что он здоровался.
Так. Как вот он комиссии расскажет, что он здоровался?
А он просто заявляет о том, что он не совершал данного правонарушения, он поздоровался с данным представителем администрации, а то, что его, возможно, он не услышал, вот этот момент он никак не может контролировать. То есть он четко должен стоять на своем, потому как на него оказывается очень сильный прессинг, давление, чтобы он признал при вот этих 10-12 человеках, представителей администрации, сидящих, значит, вот там, и все. На дисциплинарной комиссии, значит, он высказал, да, я признаю. Тут происходит очень серьезный психологический прессинг. На него давят. Он должен...
Эта комиссия, она чисто административная?
Она состоит из администрации, исправительного учреждения. Начальник, заместитель по
безопасности. Ну, там общественность какая-нибудь есть?
Никакой общественности. Только сейчас на некоторые комиссии стали ходить члены общественной наблюдательной комиссии. И то, это ИК-2, это Десятка, Невьянск. То есть близлежащие зоны. На Софье, а дисциплинарная комиссия, если мы посмотрим, значит, журнал протоколов дисциплинарных комиссий, они идут практически через день, да каждый день. И поэтому представители общественности на этой дисциплинарной комиссии, ну, если одна из 20 посещается, то дай то Бог. И все собраны на этой комиссии представители администрации вплоть там до начальников или начальников отрядов. Там 10-12 человек, грубо говоря, все заинтересованные лица.
В принципе, наш разговор-то ведь он чрезвычайно интересен, потому что и точки зрения разные высказываются, но ведь он конечен, да?
Да.
Вот что меня больше всего интересует в том, что практика подобных отмен, да, она нашла свое место в жизни.
Началась, так скажем.
Может быть, будет иметь продолжение свое какое-то. Опыт, который мы сумеем пронести через эфиры, через устные какие-то, да, консультации тоже. Но кроме самого по себе решения суда, которое признало эти действия незаконными, что гражданин, кто осужденный получает от этого? Ну, отбыл он полгода в этой камере. Еще через полгода суд признал действия администраторов незаконными. И что? Ему на эти полгода срок сокращается?
Нет.
Или ему моральный ущерб какой-то перечислят, значит, за каждый день там по 1000 рублей? Какие последствия, кроме моральных?
Отмененное постановление о наложении дисциплинарного взыскания, скажем так, его биографию в личном деле очищает. Раз. Второй момент. Осужденный имеет право на взыскание компенсации морального вреда. Но будем давайте реалистами. Значит, человек находится в лапах тех людей, на которых он подает заявление о взыскании, о компенсации морального вреда. Это не перспективно. Никто из осужденных этого делать не будет. есть другая позиция.
Подавать... Моральный вред его можно пытаться возместить не через неделю, не через 3 месяца, а можно и через 5 лет.
Нет, такие примеры они имеются, но так или иначе это достаточно такая проблематичная вещь, поскольку у нас правоприменительная практика сложилась так, что необоснованно отказывают. У нас как бы идет соотношение, как бы, я не понимаю, в чем тут взаимосвязь между вот инструкцией по и порядку, вот, связанное с возмещением морального вреда с реабилитацией и лицам, которые незаконно применялись дисциплинарные взыскания. Так или иначе, вот областной суд почему-то здесь взаимосвязь какую-то находит.
Вот, кстати, интересно, а может быть, в решении суда есть что-нибудь о имеет право на реабилитацию?
Нет. Нет, нет такого, ничего да. не сказано про право на реабилитацию. Mm. И как я вижу перспективу, здесь надо подавать жалобу в Европейский суд, ссылаясь на статью 3 Европейской конвенции и статью 13 также Европейской конвенции. То есть это будет бесчеловечное обращение. Он находился в особо жестких условиях, необоснованно. Mm. То есть ШИЗО, ПКТ и ПКТ это... более суровые условия отбывания наказания, и тем более они были вменены по постановлениям, которые в дальнейшем были признаны незаконными.
Ну, здесь проблема еще в том, что человек должен обратиться за компенсацией в рамках, наверное, российского законодательства, потому что констатация факта нарушения, признанного судом, это не означает, наверное, реализацию права на его возмещение.
Он обращается не за в Европейский суд, он обращается не за компенсацией. А он обращается о нарушении статьи 3.
Ну правильно,
бесчеловечное обращение. И так как не может государство ему возместить, а полностью, значит, компенсировать, нет. Да, восстановить его права, восстановить его права. Оно может ему только выплатить справедливую компенсацию.
Нет, так вот в том-то здесь и проблематика. То есть он же обратился в суд только за констатацией факта, признание незаконным, а за восстановлением нарушенного права он же не обратился. Соответственно, необходимо сначала...
Да, это процессуальные споры. Да. Давайте мы их пока оставим. У нас еще несколько минут для того, чтобы вы, как главный герой сегодняшней нашей встречи, завершили свои мысли и подвели итоги.
Ну, значит... Быстро пройдем по новой тот путь, который должен проделать осужденный. В момент извещения его о дисциплинарном нарушении, он обязан просто сам для себя должен принять это решение, писать объяснение, пока администрация от него готова принимать эти объяснения. Вот это очень важный элемент. В некоторых случаях, когда администрация читает объяснение, грамотно написанное объяснение, она ему отдает это объяснение, а сама составляет акт о том, что он отказался от объяснения. Но пока администрация готова брать объяснение с осужденного, их надо писать. Дальше. По прибытии на дисциплинарную комиссию объяснять свою точку зрения. Также в постановлении писать там, где осужденный обязан ознакомиться с постановлением, он ставит подпись и пишет «не согласен». Этого достаточно. Дальше у него постановление могут уже отобрать, еще что-то может произойти. Но этого будет достаточно, так как будет представлено данное постановление, затем в суд. С этого дня у осужденного есть 3 месяца на обжалование данного постановления. Ему стало известно. Вот. Дальше, оказавшись в ШИЗО, либо выйдя из ШИЗО, это уже, так сказать, по внутреннему убеждению осужденного, появившись у себя на отряде, он подает либо в закрытом конверте, он имеет на это право заявление в суд, либо через администрацию, также заявление в суд, которое кратко состоит из следующего. Наименование суда, куда он обращается, фамилия, имя, отчество осужденного, заявление следующего содержания. Такого-то числа мне в отношении меня было вынесено следующее постановление. Я данное постановление считаю незаконным и необоснованным. Прошу данное постановление такого-то числа отменить, так как оно является незаконным. Подпись, расшифровка, дата. Вот все эти действия. Дальше, значит, он должен на сегодняшний день, патовая ситуация, осужденных не вывозят по гражданскому законодательству в суд. Он не может представлять свои интересы в суде. Рассмотрение будет заочным. Это пробел в законодательстве. Черным по белому. Поэтому, значит, он должен найти представителя. Платного, бесплатного. Это уже, как говорится, как он сможет. Обращаться в правозащитную организацию. Еще в иные организации, которые может найти. И идти с этим, вернее, этого представителя направлять в суд, который в суде уже будет добиваться подобных решений. То есть, самое главное, начало положено. Дело за самим осужденным.
Ну что, надо констатировать то, что передача получилась интересная. Интересные факты стали достоянием слушателей, стали достоянием истории, стали достоянием интернета. Будем надеяться, что этот опыт будет распространяться. И самое главное, на что остается надеяться, чтобы сотрудники этого ведомства вняли голосу разума, да, и стали выполнять конвенции для того, чтобы меньше было нареканий к этой системе, к ее сотрудникам, к тому, чтобы она стала приобретать человеческое лицо.
Я хотел бы добавить о том, что сами решения выложены на сайте общественной организации «Сутяжник». Можете знакомиться с данными решениями и использовать их в своих, так сказать, дальнейших действиях по обжалованию незаконных действий администрации.
У участников есть еще что-то сказать?
Нет, дополнить нечего. Всем всего хорошего и добивайтесь своих прав.
Вы призываете Свердловский ГУФСИН обеспечить видеонаблюдением все камеры, все колонии,
сделать все прозрачным. Очень важно, чтобы любые стороны, и заключенные, и представители администрации колоний знали, что закон должен действовать, заключенные должны знать, что свои права они могут защищать. И главная защита зависит лично от них, а те, кто со стороны администрации, должны знать, что если они со своей стороны превышают свои полномочия, они могут быть неотвратимо наказаны.
Итак, спасибо всем, кто пришел сегодня на встречу, спасибо слушателям, спасибо техникам, обеспечивавшим наше присутствие в интернете в течение часа. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам.